Звездочка. Продолжение. Скоро деревня осталась далеко позади. Маруся уже устала, до крови исколола ноги, но остановиться, чтобы передохнуть, боялась. Уже, наверное, недалеко до Иисуса, утешалась она, поднимая к небу глаза. Скоро я мамочку увижу. Однако силы заметно таяли, а звездочка была еще очень-очень далеко. Маруся присела отдохнуть. Густая зеленая трава казалась ей постелью, и она тут же крепко уснула. Спала она неспокойно. Снился ей дом тетки Акулины, злобный взгляд дяди Фетиса. Маруся часто вздрагивала во сне и бессвязно шептала: «К тебе, Иисус, звездочка, веди!» Рассвело. По дороге, громыхая, потянулись телеги, груженные дровами. Это мужики ехали на пристань, они громко разговаривали, и их голоса разбудили Марусю. Она испуганно подняла голову и протерла глаза. К ней подошли несколько мужиков. «Девочка, что ты тут делаешь?» — наклонился один. «Чья ты? Куда идешь?» «К Иисусу!» — уверенно ответила Маруся. «Моя мама уже ушла к нему, а мне велела чуть позже идти». «А где твоя мама?» Мужики в недоумении переглядывались. «Ушла к Иисусу», — повторила Маруся. «А ты куда идешь?» «Тоже к нему. Мама сказала, что он меня любит и что у него хорошо». «А где он?» — ничего не понимая, расспрашивали мужики. «Не знаю», — вздохнула Маруся. «Меня звездочка вела. Уже, наверное, недалеко». «А чья ты? Откуда идешь?» «Я сирота. У меня нет ни отца, ни матери. Я жила у тетки Акулины, но дядя не любил меня и сильно бил». Маруся взглянула на небо и, не увидев звезды, подумала: «Это, наверное, потому, что настал день. Дождусь вечера и пойду дальше». Мужики понимали, что девочку нельзя оставлять одну в поле, и, посоветовавшись, решили взять ее с собой. Они хотели довести ее до пристани, а там сдать в какой-нибудь приют. Маруся долго не соглашалась ехать с мужиками. Она твердила, что ей осталось идти совсем немного, а оттуда, куда они ее повезут, может, звездочку не будет видно. Еле-еле уговорили ее. Взобравшись на телегу, Маруся устроилась поудобнее и скоро уснула. На пристани мужики старались как можно тише разгружать дрова, чтобы не разбудить Марусю. Под воду, на которой она спала, оставили напоследок. На этот раз все разговоры сводились к одному: чья это девочка и как оказалась в поле? «Какая-то странная она», — пожал плечами один, вытирая пот со лба. «Должно быть, жизнь тяжелая. От хорошей жизни из дому не побежишь», — заметил другой. «Да и где их сирот-то приласкают?» Тяжело вздохнул третий. «Я еще ни разу не слыхал, чтобы к Иисусу кто-нибудь шел. Разве к нему дойдешь? Где он? Странно как-то». «Должно быть, на святые места собирается», — пояснил пожилой, степенный человек, подводя телегу, на которой лежала Маруся. «Или в монастырь какой? Мать, наверное, в Бога верила. Нынче мало таких матерей». Когда Марусю разбудили, она с интересом стала разглядывать штабеля дров, огромную реку, на которой стояли большущие баржи. И вдруг в ее глазах сверкнуло неподдельное любопытство. К пристани медленно приближался белоснежный пароход. Маруся впервые была на реке и, конечно, сильно удивилась, увидев огромный плавающий дом со множеством окон и дымящейся трубой. Мужики занимались своим делом, и ей не у кого было расспрашивать. Между тем пристань наполнилась людьми. Одни встречали прибывших пассажиров, другие покупали билеты, чтобы плыть дальше. Мужики, закончив работу, тоже побрели к причалу, захватив с собой Марусю. Толпа незнакомых людей, шум и крик торговок, беготня грузчиков — все это напугало девочку. Закрыв лицо руками, она расплакалась. «Где же Иисус?» — переживала она. «Я так долго шла к Нему, а теперь нет звездочки, и я совсем не знаю, куда идти». Мужики, окружив Марусю, стали успокаивать ее, уговаривать, но бесполезно. Она вспомнила мать, вспомнила, что шла к Иисусу, но оказалась среди незнакомых людей и заплакала еще сильнее и громче. Услышав плач, к мужчинам подошла уже немолодая женщина. «Что-то случилось?» — мягко спросила она, опуская на землю небольшой чемодан. «Ничего», — нехотя буркнул один. И женщина наклонилась и нежно погладила Марусю по волосам. «Ты почему плачешь, детка? Тебя кто-то обидел?» Маруся почувствовала ласку в ее голосе и тут же перестала плакать. Она подняла на незнакомку припухшие глаза. Прикосновение ее мягких рук напомнило прошлое Рождество и добрую умирающую мать. Заметив, что сострадательная женщина не просто ради любопытства спрашивает о девочке, мужики рассказали, что нашли ее в поле, а она идет к Иисусу. Тогда женщина присела около Маруси и стала расспрашивать, как ее зовут, сколько ей лет, где ее родители, откуда и куда она идет. Женщина, звали ее Елизавета Николаевна, оказалась христианкой, и желание Маруси попасть к Иисусу не было для нее странным. Напротив, ей очень понравились рассуждения девочки, и она невольно подумала, не я ли должна стать путеводной звездой для этой крохи? Может, Господь хочет, чтобы я позаботилась об этом ребенке. Елизавета Николаевна смотрела на Марусю и в сердце взывала к Богу, чтобы Он научил ее, как поступить. 5 лет назад Елизавета Николаевна похоронила мужа и теперь жила одна в небольшом уездном городке. Был у нее свой домик, куда она и возвращалась, погостив у сестры. Теперь перед ней стоял вопрос, что делать с сироткой. Елизавета Николаевна колебалась, взять ее с собой или нет. Она хорошо понимала, что ее пенсии никак не хватит на двоих. Однако она чувствовала, что должна приютить сироту, но где взять деньги, чтобы кормить и одевать ее? Надеясь на милость Господа, Елизавета Николаевна все же решилась взять Марусю к себе. Мужики рады были, что не нужно тратить время на устройство девочки, и охотно оставили ее на попечении сердобольной женщины. Елизавета Николаевна купила билеты, и вскоре они уже плыли по широкой реке вниз по течению. На пристанях, когда пароход останавливался, тетя Лиза, как теперь ее называла Маруся, покупала пирожки и ватрушки. Так что Маруся была довольна и охотно рассказывала о смерти матери, о жизни в Грушино. Вспоминала она и тетю Акулину, дядю Фетиса, не забыла рассказать и про щенка. Вечерело. Заметив, что солнце вот-вот спрячется за горизонтом, Маруся с нетерпением поглядывала на небо, ожидая появления звезды. «Если только мы едем не туда, куда ведет звездочка, я на первой же остановке убегу», — решила она. Мама говорила, что звездочка доведет к Иисусу. «Маруся, что ты так смотришь на небо?» — поинтересовалась Елизавета Николаевна, заметив ее беспокойство. «Я ищу звездочку, которая вела меня», — просто ответила Маруся, рассматривая небосвод. И вдруг она вскрикнула, да так громко, что все пассажиры, бывшие на палубе, обратили на нее внимание. «Вот она, моя звездочка, совсем недалеко. Тетя Лиза, ведь мы прямо на нее едем, она доведет нас». Потом Маруся протянула руки вперед и, не обращая ни на кого внимания, заговорила: «Звездочка милая, веди меня к Иисусу. Мама говорила, что у него хорошо, он любит меня. Иисус, дорогой, прими к себе сиротку, там у тебя моя мама. Я так хочу жить с тобой и с мамой». Слушая эти простые, сердечные слова, Елизавета Николаевна поняла, что сам Бог послал ей навстречу эту девочку. Она плакала, жалея сироту, и мечтала рассказать ей об Иисусе, о спасении, о вечной жизни. «На следующей остановке нам нужно выходить», — обняла она Марусю. «Давай потихоньку пробираться к выходу». Повинуясь, Маруся вложила свою худенькую ручку в теплую ладонь Елизаветы Николаевны и последовала за ней. Но их остановил какой-то мужчина. «Это ваша девочка?» — обратился он к Елизавете Николаевне. «Да, теперь моя. Благословен Бог, давший мне милость услышать этого ребенка», — возбужденно, со слезами на глазах сказал пассажир. «Я много слышал о Боге, знал, что нужно прийти к Нему, но медлил. Когда же эта девочка так искренне хотела попасть к Иисусу, я не мог больше удержаться, побежал в каюту и упал на колени перед Господом. И, обратившись к девочке, сказал: «Я знаю, милая, что Иисус от тебя недалеко, ты скоро придешь к Нему, иди к Нему, иди». Маруся опять, подняв головку к звездочке, говорила: «Где она? Где моя звездочка?» Вновь обращенный пассажир взял ее за руку, подвел к Елизавете Николаевне и как-то торжественно сказал: «Вот твоя звездочка, дитя мое, она приведет тебя к Иисусу».
Thank you.
Пароход причалил, была еще темная ночь. Счастливый пассажир помог Елизавете Николаевне вынести чемодан и нашел извозчика, который согласился в эту глухую ночь отвезти женщину с ребенком домой. Усадив их и прощаясь, пассажир сказал: «До свидания. Я очень благодарен Господу, что встретился с вами. А теперь, моя дорогая звездочка, я особенно благодарю, что меня, заблудшего, привела к Иисусу. Приводи и других к Нему. До свидания». Скоро тетя Лиза и Маруся были в небольшом, но чистеньком домике. Здесь было тихо и тепло. Елизавета Николаевна быстро искупала Марусю, приготовила для нее постель и, укладывая в кровать, сказала: «Это все для тебя, дитя мое». Затем взяла в руки Евангелие, села рядом с ней и сказала: «Ну, моя девочка, Господь послал тебя ко мне, и я хочу рассказать тебе, как прийти к Иисусу». И тетя Лиза начала читать ей Слово Божие, те места, которые говорят о любви Божией, о смерти Христа на Голгофе и Его воскресении. Рассказала о необходимости покаяния, о вере и любви к Богу. Затаив дыхание, Маруся слушала, не сводя глаз с тети Лизы. Она впервые слышала такое простое и понятное объяснение Слова Божьего. Она вдруг поняла, что слова «приходящего ко мне не изгоню вон» относятся и к ней. Она упала на колени и говорила со слезами: «Ах, мой Господь, вот я и пришла к Тебе, бедная сиротка, Ты меня не изгони, прости все мои грехи и омой Твоею кровью. Благодарю Тебя, звездочка, Ты меня довела до Иисуса. Ах, как мне хорошо и легко». Добрый и любящий Иисус услышал искренний зов души и наполнил сердце Маруси радостью и миром. Встав с колен, Маруся бросилась на шею тети Лизы и целовала ее, говоря: «Милая тетя Лиза, как я рада! Иисус так близок ко мне! Какой Он хороший! Теперь только мне стало ясно, что значит прийти к Иисусу. А ты давно уже пришла к Нему?» «Да, моя милая, давно, 25 будет. Я рада за тебя. А теперь ложись спать, ибо скоро начнет светать». Никогда еще Маруся не спала в такой белоснежной постели и никогда не чувствовала себя так легко и радостно, как в эту ночь. А Елизавете Николаевне не спалось. Время от времени она подходила к кровати и, всматриваясь в бледное лицо спящей, горестно качала головой. Намаялась бедняжка. Проснулась Маруся только к обеду. К этому времени тетя Лиза уже испекла пирожки с рисом и сварила кофе. Они вместе почитали Евангелие, помолились и стали завтракать. Каким красивым, приятным и родным было здесь все для Маруси. Все соседи скоро узнали, что Елизавета Николаевна подобрала где-то сиротку, и ничуть не удивлялись, так как она была очень добрая. Она в первые же дни перешила из своих старых юбок и блузок рубашки и платьица для девочки, купила ботиночки, сводила в бюро регистрации. И осталась Маруся у тети Лизы. Чуть больше года счастливо прожили они. крепко любя друг друга. За это время девочка многому научилась и помогала тете Лизе. Мыла полы, подметала комнаты, ходила на базар за мелкими покупками, встречала по вечерам козу из стада. А особенно много она узнала о Спасителе, и много они перечитали с тетей Лизой и Слова Божьего, и разных духовных книжек. Маруся научилась хорошо молиться. И вот их постигло потрясающее испытание. При большом и страшном пожаре сгорел их веселый, уютный домик, и им пришлось искать квартиру. Но так как не было достаточно средств, чтобы платить за всю комнату, Елизавета Николаевна смогла снять только часть комнаты. При всем своем нежелании расстаться с Марусей, она была вынуждена поместить ее в приют. Маруся со слезами рассталась с тетей Лизой, которая обещала каждую неделю посещать ее. Посещение в приютах допускалось по воскресеньям, и тетя Лиза аккуратно посещала свою Марусю, принося для нее гостинцы. Однажды она увидела, что девочка такого же возраста, как Маруся, смотрела в окошко как-то жалобно и одиноко. У всех деток были посетители, а у этой девочки никого не было. Елизавета Николаевна подозвала ее и ласково спросила: «Тебя никто не посещает? У тебя есть родные?» «У меня нет родных, и ко мне никто не ходит», — с глубокой грустью сказала девочка. «Как тебя зовут?» «Дина». «На, Диночка, булочку съешь. Я буду теперь Марусю и тебя посещать». Тетя Лиза обняла обеих девочек и поцеловала. «Ты читать умеешь?» «Нет». «Тогда ты, Маруся, читай ей Евангелие». «Хорошо, тетя, я буду читать и молиться», — с жаром проговорила Маруся и обняла Дину. С этого момента девочки подружились и рассказывали друг другу свои переживания. Это их особенно сблизило. История Дины была печальна. У нее мать была жива, но у нее ее не было. Отец служил когда-то заведующим на одном заводе, получал хорошее жалование и жил со своей Ольгой Петровной очень дружно. Друг друга они любили, имея много денег, проводили веселую жизнь. Единственную дочь Дину нежили и берегли как свой глаз. Но один злосчастный день до основания разрушил счастье их семьи. Случилось какое-то недоразумение. Ольга Петровна, когда ее муж был в отъезде, узнала определенно от своих друзей, что за участие в подпольной организационной работе против самодержавия их готовились схватить. Она немедленно решила спасать свою жизнь. Ночью, подойдя к постели своей любимой Диночки, она стала на колени и долго-долго на нее смотрела, как та спала, и улыбалась от хороших грез. Приложив свои уста к розовой щечке дочери, Ольга Петровна не хотела оторваться, а горячие слезы ручьем лились из глаз. Боясь разбудить девочку, она встала и тихо сказала: «Прощай, моя душечка, прощай, моя родная, прощай, мой ангел». Закрыв лицо руками, она горько рыдала, но медлить было некогда, нужно было торопиться. Она еще раз взглянула на дочку, бодро вышла из комнаты, затем оделась, не сказав ни слова своей прислуге, вышла на улицу, где ее ожидали товарищи. Дня через три приехал Николай Владимирович и в тот же день получил письмо от жены. Писала она коротко. «Сложные обстоятельства заставили меня оставить тебя и любимую Диночку и бежать за границу, спасая свою жизнь. Сильно жалею, что не взяла дочь с собой, хотя это очень-очень опасно. Прощай, Ольга». Николай Владимирович остолбенел от сознания того, что произошло. Он долго смотрел на письмо и вдруг стал так громко и долго хохотать, что сбежалась прислуга. Потом он начал говорить всякие бессвязные слова, и его увезли в психбольницу, как сумасшедшего. Вскоре он умер. Так Дина попала в приют. Маруся быстро сдружилась с Диной. Она оказалась очень смышленной и за короткое время научилась от Маруси читать и писать. Они каждый день читали Евангелие и молились Богу. Дина, как только поняла совершенное Христом дело спасения, отдала в покаяние Ему свое сердце и получила прощение и мир. Они любили и Иисуса, и свою милую тетю Лизу. Ожидая ее по воскресеньям, как свою родную мать. Все сиротки в приюте и посетители удивлялись их взаимной дружбе и любви. На большие праздники Елизавета Николаевна брала девочек к себе, и они счастливо проводили время вместе. Так прошло 2 года. Елизавета Николаевна все это время усиленно искала Ольгу Петровну, мать Дины, наконец, с трудом нашла адрес и написала ей письмо, в котором описала некоторые подробности об ее дочери, как она ее навещает, и вскоре получила такой ответ. «Глубоко уважаемая Елизавета Николаевна, я получила ваше письмо и не могу найти себе места от радости, что наконец-то нашлась моя Диночка. Я сердечно благодарна вам за заботу, которую вы оказываете моей дочери. Постараюсь отблагодарить не только словами. Очень прошу вас привезти Дину в Швецию. Посылаю деньги на дорогу и все необходимое. Конечно, все это доставит вам много хлопот, но я верю, что вы сделаете это, потому что у вас широкое, любящее сердце. Встречаю вас на границе 1 августа. Ольга». Елизавета Николаевна радовалась не меньше Ольги Петровны. Наконец-то Дина увидит свою мать и будет жить с ней. Немедленно она пошла с этой вестью к Дине и Марусе. Хотя им тяжело было расстаться, как друзьям, однако они в этом видели руку Божью и начали быстро собираться к отъезду. К назначенному времени все было готово. Перед отъездом Дина и Маруся пришли к тете Лизе, и вот настал трогательный момент. Больше всех плакала Маруся. Ей не хотелось оставаться в приюте одной, без такой близкой подруги. Упав на шею друг другу, плача, они не хотели выпускать одна другую из своих объятий. Несколько раз преклоняли колени, молились и плакали. Невыносимо тяжело было Марусе, и девочки обещали каждый день молиться друг за друга. Очень бледная стояла Маруся на пристани около парохода. В этом прощании что-то живое рвалось и причиняло страшную боль. Долго смотрела она вслед пароходу, на котором уплыла любимая подруга и тетя Лиза, пока он не превратился в маленькую незаметную точку.